Для меня большое благословение быть, братья, с вами и сестры на конференции, общаться. И уже было очень много всего сказано, много важных, полезных истин. Но есть еще некоторые стороны вот этой нашей темы духовной брани, которые еще не высветлены достаточным образом. И вот еще одна сфера или еще одна сторона, с которой нам очень важно посмотреть на эту тему. Мы назвали так эту тему. Евангелие – это эпицентр атаки врага. Евангелие – эпицентр атаки врага. Есть, скажем, главная цель, куда дьявол бьет прежде всего, очень часто прежде всего, чтобы обескровить нас и сделать нашу жизнь пустой и безрадостной. Есть одна вещь, которую сатана ненавидит больше всего. Это весть Евангелия. Весть о славной победе Иисуса Христа. Только этой вестью человек может быть спасен. Когда человек осознает, что за свои грехи перед святым Богом он заслужил смерть и проклятие. Но когда он обращается к Иисусу Христу в покаянии, как к тому, кто умер за его грехи и прожил святую жизнь, смерть и жизнь Иисуса Христа вменяется такому человеку, и перед Богом он становится святым. Благодаря союзу со Христом Бог оправдывает его и навеки принимает его как своего сына и наследника вечной жизни. Вот эту евангельскую весть, то, что сделал Иисус Христос, сатана очень ненавидит. Я буквально на прошлой неделе читал очередную книгу Джоэл Бики, один из прекрасных авторов, я очень люблю читать его книги. И вот он пишет следующее в одной из своих книг. Он пишет так. «Броню праведности дает Бог во Христе. Христос заслужил праведность своим послушанием. С одной стороны, он удовлетворил справедливость Бога, когда своими страданиями и смертью понес наказание за грех. С другой стороны, своей совершенной жизнью он исполнил в совершенстве требования Бога, по которому закон надлежало соблюсти до последней йоты, чтобы заслужить вечную жизнь. И только такое полное послушание могло в полной мере удовлетворить справедливость Бога». И вот очень важная мысль дальше он говорит. «Любая другая праведность просто тщета. Любая другая праведность, помимо праведности Иисуса Христа, это просто тщета. Мы можем с вами стоять перед Богом, только положившись на праведность Иисуса Христа. И лукавый ненавидит это. И он делает все, чтобы увести нас куда-то в сторону, чтобы добавить что-то к этому. Дело в том, что только во Христе, только в Нем наше спасение. Только благодаря вмененным заслугам Христа нам, только в Нем наша вечная ценность. Только благодаря тому, что ты понимаешь, что ты во Христе, это хранит тебя от отчаяния. Только Он является настоящей мотивацией и жизнью для служения. Когда ты служишь другим людям и помогаешь им выкарабкиваться из грехов, в которых они застряли, только ради Христа, только любя Христа, они могут это сделать. Мы можем любить и принимать других христиан и людей, которые, казалось бы, не заслуживают это, только ради Иисуса Христа. На Нем все зиждется, наше самоосознание, наше служение, все, что происходит, на Нем движется. И поэтому сатана бьет именно сюда, чтобы сдвинуть это. Он делает все возможное, чтобы не дать положиться на его праведность. Он пытается сделать так, чтобы мы основывались на своих чувствах, на духовных переживаниях, на каких-то наших заслугах, на каких-то новых мыслях, идеях, чтобы мы были увлечены чем угодно, только не Иисусом Христом, в котором наше жизнь и сила. И как только у него это получается, мы теряем уверенность, мы теряем радость, Нам сложно судить, нам нечего предложить людям. И делает сатана сегодня это мастерски. Смотря на то, что происходит сегодня, да и в прошлых веках, знаете, сатана великолепно знает богословие. Джонатан Эдвардс как-то сказал: «Дьявол получил образование в самой лучшей богословской семинарии на небесах небес». Он знает все. Он очень образован в богословии. Он понимает, что для того, чтобы сбить христиан с верного пути, вот если прийти и явно начинать говорить лживые идеи, и эти идеи сразу отвергнут. Поэтому к хорошим, правильным идеям он дополняет немного лжи, перемешивая это, чтобы вот человек понял это, принял это, проглотил это и стал жить не тем. Вот думали ли вы когда-нибудь об этом или нет, но за всеми ересями стоят бесы. Мы говорили о разных сторонах сегодня, мы посмотрим сейчас на некоторые ереси, которые возникали тогда и есть сейчас. Вот подумайте. За всеми ересями, а ереси, как правило, бьют Евангелие, чтобы исказить его. За всеми ересями стоят бесы. Когда-то я это осознал, для меня это было таким озарением большим. Вот первое послание Тимофея, 4 глава, с 1 стиха, знаменитый текст написан. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Вот посмотрите на этот текст, он очень интересный. Мы читаем здесь, что эти люди запрещают вступать в брак и употреблять что-то в пищу. Ну, когда читаешь этот момент, думаешь, ну ладно, ну учат они, ну не женись, ну не ешь того, или ешь то, не ешь того. И нам кажется, что это происходит чисто вот здесь по горизонтали. Кто-то кому-то взбрело в голову, он пришел, и он начинает учить других этому. Но смотрите, что выше написано здесь. «Внимая духом обольстителем и учением бесовским». Нам иногда кажется, что это просто человек сболтнул, ему что-то в голову сбрело, и он говорит какие-то непонятные или странные вещи. За этим стоят бесы. Подумайте об этом. За это стоит дьявол и бесы, которые привносят это учение в церковь, чтобы исказить Евангелие и обескровить нас, лишить нас силы, радости, мира внутри. И это очень серьезно. Вот я когда это осознал, я как-то намного серьезнее стал относиться вот к этим вопросам. Я никогда с этой стороны не смотрел на них. Пример того, как это делает дьявол, мы увидим сегодня, рассматривая вторую главу послания к Колоссянам. Открывайте ее, пожалуйста. Церковь в Колоссах столкнулась с лжеучением, говорившим, что для спасения, помимо Иисуса Христа, нужно еще что-то. Нужно еще что-то. И вот апостол Павел пишет целое послание, концентрируя внимание или возвращая церковь снова ко Христу. Когда мы читаем это послание, мы видим, он пишет о Христе, о Его месте во вселенной, о Его деле спасения, о Его превосходстве как Бога, о Его положении как главы церкви. Он пишет, что во Христе все сокрыто, все сокровища премудрости и знания. И в послании к Колоссянам великолепно раскрывается доктрина о достаточности Иисуса Христа. Если ты имеешь Его, ты имеешь все. И тебе не нужно ничего дополнять ко Христу. Он самая большая ценность. Смотри Его, рассматривай, вникай в Евангелие и живи ради Него. Знаете, когда Иисус Христос что-то делает, Он делает всегда совершенно и до конца. Когда Он исцелял человека физически, Он исцелял его полностью. Когда Он сказал, что слуга здоров, вернувшись назад, они нашли слугу здоровым. И когда Иисус Христос исцеляет духовно, Он также дает нам полное спасение. Это спасение не нужно дополнять какими-то новыми философскими идеями, психологией, обрядами, мистикой или прочими человеческими делами. Во Христе мы имеем полноту. Он не просто спасатель, Он спаситель. Он не просто пробует спасти, если получится. Он спасает наверняка и навеки. В Нем полнота нашего спасения. Но люди во все времена пытались что-то добавить ко Христу, чтобы получить спасение, обряды, пожертвования, паломничество, исповедание, добрые дела. Во все времена вот лукавы и бесы использовали эту формулу. Да, Христос, но Христос плюс что-то. Христос плюс что-то равно спасение. Но ко Христу ничего не нужно дополнять. Христос и равно спасение. Его дело искупления, совершенное на кресте, достаточно для спасения. Он совершенный спаситель. Я недавно как-то увидел интересную картинку. На ней было написано, можно ли христианину делать наколки? О, я думаю, что многие из вас захотели бы, чтобы я проповедовал дальше об этом, но я не об этом, да. И там был очень неожиданный ответ. Нужно ли клеить наклейки на Феррари? Если вы знаете, Феррари – это одна из самых дорогих и очень быстрых машин в мире. Феррари есть Феррари. И наклеив на нее что-то, ты только ее испортишь. Вы понимаете, ну наклей наклейку на Феррари, это будет выглядеть безобразно. И автор применил это к наколкам, но то же самое, друзья, можно применить и к спасению, даруемому Христом. Если ты имеешь Его, ты имеешь все, добавлять ничего не нужно. Но лукавый в Колоссах попытался что-то добавить ко Христу, и он попытался сделать это с четырех сторон, и мы на них сегодня посмотрим. Во-первых, он попытался сделать это через философию. Философию. Мы посмотрим здесь с 8 по 10 стих 2 главе. И я, в общем-то, всю эту систему, скажем так, озаглавил так. Христос плюс знания. Христос плюс какие-то знания. Смотрите, 2 глава, 8 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. По преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем. Философия – это любовь к человеческой мудрости. С древних времен человек размышлял над основополагающими вопросами жизни. Кто я, откуда я появился, для чего я живу, куда я иду. И разные философы пытались найти ответы на эти вопросы. Вспомните, если вы изучали где-то в университете или в колледже философию, наверняка вы помните эти неприятные упражнения. Это изучение мыслей нерожденных свыше людей, которые отчаянно пытаются найти конечную истину без Бога. Что просто обречено на провал. Искать истину вне Бога тщетно. Это приводит только к пустоте и страху. И вот в Колоссах появились свои философы. Вот в прочитанном тексте мы видим здесь, и в контексте мы видим здесь о полноте. Несколько раз употребляется слово «полнота». Скорее всего, это слово использовали эти лжеучители. Они выдавали свое учение как достижение интеллектуальной зрелости. Похоже, что они заявляли, что Иисус – это хорошо, но если вы хотите быть вот уверены в спасении, или если вы хотите быть по-настоящему духовными, глубокими, Вам еще нужно некие знания, некие глубокие знания, которые есть у них. Мы читаем 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям миру, а не по Христу». Вот здесь Павел показывает источники философии. Откуда они происходят? Две вещи. Предание человеческое и стихия мира. Предание – это нечто, передаваемое от одного поколения к другому. А стихии мира – это какие-то новые мысли, которые вот сейчас появились. Одни говорят, пусть все будет по-старому, как было раньше. Другие говорят, но, только по-новому. И начинают эти мысли привносить разные человеческие идеи. И Павел говорит, смотрите, чтобы кто вас этим не увлек. Наша полнота, вся наша жизнь, все, что нам нужно знать, оно есть во Христе. Смотрите, чтобы кто не увлек вас в сторону. Есть опасность увлечься человеческими идеями, а не Христом. И эта опасность, друзья, была не только тогда, в те времена, она есть и сейчас. И бесы активно используют разного рода идеи, как старые, так и новые, только чтобы отвлечь нас от Иисуса Христа, от того основания, на котором мы с вами утверждены. 2 Петра 3:17. «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». То есть они были на чем-то утверждены, но приходят люди разными мыслями, идеями, начинают в разные стороны расшатывать. Ну, к примеру, когда мы говорим сегодня, есть старые идеи, есть новые идеи. Мне кажется, одна из огромных проблем, которая сегодня поглотила христианство, это такой современный гуманизм, который везде проповедуется. Там человек является наивысшей ценностью. Все для человека, все для его комфорта, все вот ему нужно помочь самореализоваться, он является самой большой ценностью. Я вижу, как много сегодня проповедников уже об этом говорят. Бог для человека. И некоторые люди говорят, я не могу верить в такого Бога, как Бог мне может послать страдания, мне же тяжело, мне же больно, не хочу верить в такого Бога. Эта церковь не помогает мне самореализовываться, мне нужно раскрыть весь свой потенциал. И эти мысли, ими пропитано все кругом, люди обижаются, ссорятся ими, они вообще, мы просто забыли, друзья. Бог нам ничего не должен. Мы должны быть в аду после первого же греха. Нулевая черта – это не наша комфортная жизнь, это смерть и ад. И все, что выше этого – это милость Бога. А мы начинаем размышлять, дай нам то, а почему Бог мне то не дал, а почему у тех, кто есть, да благодари Бога, что ты не в аду. Это милость Бога, что ты живешь. А сегодня ты полным ходом, хотя это не новые мысли, проповедуется с кафедр, все для человека, все для человека. Да не для человека все на земле здесь. Это не о нас. Это о Боге и для Его славы, а не для нашей. И если вы используете христианство ради того, чтобы реализоваться и показать самого себя, Бог просто не даст вам это сделать, Он разрушит все это, потому что Он все это сделал для своей славы, а не для нас. Или вот новые веяния, я смотрю, я вообще поражаюсь, как в это можно верить. Появились сегодня новые веяния, плоскоземельщики, знаете таких? Уже старая, да? Ну, извините, наверное, я отстал. Вот смотришь на некоторых людей, я просто поражаюсь, как можно в это верить. Но все же люди приходят и говорят, а ты знаешь, Андрей, земля-то плоская. Это все всемирный заговор. Это огромный обман. Это и тому подобное. Кстати, у нас есть замечательный пастор Джефф Вильямс. Вы знаете, что он астронавт, и он много раз летал на космическую станцию и на американских ракетах, и на русских ракетах. Знаете, какой самый популярный вопрос к нему сегодня? Я сегодня подошел к Джеффу, он говорит, на этой конференции ко мне подошло уже человек 20, он говорит. И все они говорят: ну я в это не верю, но у меня есть друг. Друзья, знаете, меня не беспокоит столько земля плоская или круглая. Вопрос в том, что на плоской или на круглой земле вы все равно грешите. И вам нужен избавитель от этого. И это только Иисус Христос. Меня беспокоит вот что, что плоскоземельщики говорят о плоской земле, а не о Христе. Понимаете? В нем жизнь, в нем сила для перемен, в нем наше спасение, в нем наша мотивация. Мне кажется, вот здесь дьявол как раз, и ты начинаешь говорить с людьми, там о Христе, ну там и Христос где-то есть, но там они наполнены этими мыслями. И апостол Павел говорит: берегитесь, берегитесь. Наша полнота в нем, нам не нужны эти новые философские идеи. Говорите о нем, о Господе нашем Иисусе Христе. Итак, с одной стороны, дьявол пытается увлечь нас какими-то мирскими идеями, старыми или новыми. Вторая сторона, с которой дьявол пытается исказить Евангелие, это законничество. Очень старое, старое, избитое, но все же оно снова и снова повторяется. Смотрите, здесь 2 глава, 16-17 стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». В Колоссах появились люди, которые учили, что для спасения, для глубокой духовной жизни, помимо Христа, нужно соблюдение еще чего-то. Взаимоотношений со Христом недостаточно, чтобы угодить Богу. Они учили, что нужно соблюдать иудейские церемониальные законы. И мы видим здесь две формы. Отказ от пищи и религиозные праздники. Чего-то не есть, и вот эти праздники соблюдать. У евреев были праздники ежегодные, ежемесячные и еженедельные субботы. И очевидно, на последние они делали акцент, как мы это видим и в других посланиях. Но для чего был дан Ветхий Завет? Для чего в Ветхом Завете были все эти образы? Это было для того, чтобы показать святость Божью, показать греховность людей и их полную несостоятельность в попытках достичь собственной праведности. И для того, чтобы привести к Иисусу Христу, величайшему и совершенному Спасителю. Слово «тень», о которой употребляет здесь Павел, это нечто невещественное. Слово «тело» – это твердая реальность. Так вот, тень – это область Ветхого Завета, там были тени, а вот тело в Иисусе Христе. И когда Христос пришел и явил всю эту полноту, пришли люди, которые снова ведут к жизни в мире теней. Опять назад в тень. Но верующие имеют полноту во Христе, который дал нам полное спасение и победу. Зачем нам снова возвращаться в тень? Римлянам 10:4 Павел говорит: потому что конец закона к праведности всякого верующего. Все это вело ко Христу. Я недавно читал одну книгу. Один автор очень интересно описал. Посмотрите, такая очень интересная цитата. Этот верующий, он жил в 19 веке, вот как он выразил свои мысли. «Я думал, что должен подчиниться закону и договориться с Моисеем. А он чуть не убил меня, бросил меня на землю. Я удивился и постарался договориться с ним, но он столкнул с меня с Синая, так и не даровав освящение. В полном отчаянии я отправился на Голгофу. Там я нашел того, кто пожалел меня, простил мои грехи и наполнил мое сердце любовью. Потом я снова вернулся к Моисею и рассказал ему, что произошло. Он улыбнулся, пожал мне руку и посмотрел на меня с любовью. С тех пор он уже больше не бил меня. На Синай я попал через Голгофу. Гроза на нем стихла». Чувствуете, да? Как очень красивое выражение. Он в Голгофе нашел праведность, там полнота нашего спасения. Друзья, я смотрю на то, что происходит сегодня. Идут года. Но под этим солнцем нет ничего нового. Сегодня опять появляется много разных течений, которые ко Христу опять пытаются дополнять что-то. Христос плюс крещение, Христос плюс членство, плюс суббота, плюс иудейские праздники, плюс обрезание, плюс и много разных вариантов. Почему вообще это делают люди, я думаю? Почему им не хватает Христа, ведь в нем все же есть? Знаете, у многих христиан имеется подспутное желание, скрытое в глубине сердца, быть чуть выше других христиан. Нам нравится принадлежать к элитным соединениям и нравиться другим людям. И вот люди изобретают разного рода законы, чтобы превозноситься над другими людьми, чтобы хвалиться самой. Такой человек не будет говорить о Христе. Он не будет хвалиться Иисусом Христом, в котором все для него. Он будет хвалиться тем, что он достиг, тем, что он знает, тем, что он умеет. Он будет говорить об этих всех вещах, чтобы превознестись, как тот фарисей. Пощусь 3 раза в неделю, помните, и то делаю. Он не уповает на милость Бога. Он начинает рассказывать свои дела. Но послушайте, все эти законы только приведут к разочарованию. У человека самого по себе нет святости. И от умножения законов святости не прибавится. Ты дай человеку хоть еще 1000 законов, он лучше от этого не станет. Эти законы лишь отвлекают наше внимание от того, кто единственный может дать святость. Наш Господь Иисус Христос. Наверное, вы слышали эту фразу Трипа, много раз я люблю повторять. Следуйте за Богом хоть 1000 лет. Вы не сможете рассчитывать на большее принятие, чем тот день, когда вы только уверовали. Принятие вас Богом основано на праведности Иисуса Христа, а не на вашей. Так всегда было. Друзья, в момент покаяния, когда ты пришел и смирился, Бог применил к тебе заслуги Христа. Он одел тебя в одежды праведности Христа навеки. Только им ты спасен. И ты никогда пред Богом не будешь более святее, чем тот день. Потому что ты получил святую и совершенную праведность Иисуса Христа. Три пишет дальше. Ваше положение пред Богом основывается не на степени непорочности вашего сердца и чистоты ваших рук, но на совершенной жизни, прожитой Христом ради вас. Скажи еще раз аминь. Еще раз скажи. Аминь. Хорошо, спасибо. Мне это нравится. Да. Спасибо. Роберт Холден, одна из моих любимых цитат, проповедник 18 века, писал о праведности Христа следующее. Я часто привожу эту цитату, она мне очень нравится, послушайте. Именно на эту праведность должен быть устремлен взор верующего. В этой праведности он должен обрести покой. Этой праведности он должен жить. В этой праведности он должен умереть. В этой праведности он должен явиться пред судилище Христово. В этой праведности он должен оставаться навеки в присутствии праведного Бога. Все только в нем. Все только в нем. Третья сторона, с которой дьявол атакует. То есть, с одной стороны, мы посмотрели, он предлагает философии разного рода знания. Во-вторых, он предлагает законничество, то есть Христос плюс дела, плюс традиции и обряды. Третья сторона, с которой бесы атакуют Евангелие, это мистика, мистицизм. Я назвал так, Христос плюс чувства. Христос плюс чувства. Смотрите 18-19 стих 2 главы. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Смотрите, с одной стороны, с другой стороны, и вот еще третья сторона, которая есть, мистика, чудесные переживания. И насколько мы можем понять этот текст, лжеучители утверждали, что они имеют связь с ангелами. Они основывали свое учение якобы на полученных видениях, откровениях, озарениях, новых чувствах. И человек, который не имеет подобных переживаний, ну, скажем так, ну, не очень-то и духовный, у него нет полноты. Вероятно, они учили, что люди должны обращаться к Богу через посредничество ангелов, таким образом, как бы выражая свое смирение. Ну, кто я такой, чтобы к Богу? А вот если через ангелов, то вот это да. Обращение к посредничеству ангелов, хотя имело вид смиренномудрия, признание себя недостойным обращения к Богу, на самом деле, как Павел говорит здесь, было самовольным смиренномудрием, не предписанным Богом и поэтому неугодным Ему. Это была практика лишь человеческие вымыслы, а не Божье откровение. Сегодня я вижу то же самое. Есть масса людей, которые вот превозносят эти чувства, озарение, общение с миром духов, общение с миром ангелов. Я как-то рассказывал в своей духовной молодости, как-то я однажды попал в харизматическую церковь. Я не помню, сколько мне было там, 15-16 лет, но мне так понравилось тогда, знаете. Я пришел, и мы там у баптистов поем какие-то там нудные песни, пришел туда, там у них там халлелуя. И вот вышел, выходит пастор, а у них в то время, значит, в течение месяца происходила молитва отречения от родовых проклятий. И вот пастор выходит в воскресенье, я помню его проповедь, он выходит и говорит: «Братья и сестры, я сегодня всю ночь не спал. У меня такая тревога на сердце, мне так тяжело». Я говорю: «Господи, что же такое?» И мне говорит, Дух Святой говорит: «Это ад трепещет от того, что происходит у вас в церкви». Аллилуйя, братья и сестры! Да я не думаю, вот это глубина! Вот ад трепещет от того, что происходит у нас здесь в церкви. Я пошел туда, знаете, наслушался, а потом прихожу, думаю, а мы тут, пасторы наши там Библию проповедуют, сидят там, песни скучают. Вот движение какое! У человека напрямую общение там с Богом. Вы знаете, таких очень много вещей сегодня. Кто-то там, броясь, общается с Духом Святым в ванной комнате, слышали, да, кто-то там бесы нападает на кого-то, душит его. Есть много разных историй, которые мы слышим сегодня о разного рода субъективных переживаниях. А я чувствую, а мне показалось, мне открылось, вот новые видения, новые озарения. Люди начинают говорить об ангелах, о каких-то вещах, о том, что... Знаете, меня вот что поражает. Даже если тебе и ангел явился, ангел лишь служитель Христа. Он великий. Он правится миром ангелов. Ангелы все восхищаются Христом и Ему славу воздают. А люди начинают говорить об ангелах, о переживаниях, об откровениях, но не о Христе. Понимаете? И вот эти наши все видения, все эти, они не столько субъективны. Как ты можешь проверить, действительно ли это от Бога, или человек выдумал это? Как ты можешь это проверить? Никак, они очень субъективны. Я походил в ту церковь несколько раз, мне очень понравилось, а потом проходит несколько лет, и того пастора отлучили за гомосексуализм. Я думаю, где же твой, как это, я все ходил и думал, как же вот эти все видения, откровения, ему же там с неба, с ангелы, там все, как же все это сложить во мне? Это было очень сложно. Но суть в следующем, люди уводят от Христа, а только через, когда ты смотришь на Него, когда ты углубляешься в Нем, в Евангелии, когда ты видишь любовь, милость, которую Он проявил к тебе, тогда тебе хочется любить, служить, созидать церковь, помогать другим людям. Понимаете? призывы к святости, не основанные на жертве Иисуса Христа, приведут только к превозношению, фарисейству. И в итоге в никуда, в пустоту. В нем полнота, в нем мотив чистой жизни. И вот здесь апостол Павел обличает и говорит, не держась главы, от которой, то есть питаясь соками лозы, растет церковь. И я думаю, Боже, сколько сегодня такого, вы видите? Время идет, но то же самое. И с одной стороны, и с второй стороны, и с третьей стороны. И последняя, четвертая сторона, с которой дьявол сегодня атакует Евангелие, которую здесь упоминает апостол Павел, это аскетизм. Смотрите, мы говорили философия, Христос плюс знание, еще что-то новенькое или старое, Христос плюс правила, Христос плюс чувства, а это Христос минус. Если плюс вам надоел, вот еще минус есть, да? Вот если с этой стороны вам не нравится, то он с другой стороны подходит. Хорошо, не хочешь добавлять, давай убавим что-то. Христос минус комфорт. Смотрите, 20-21 стих. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановления? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Аскет – это человек, ведущий жизнь безжалостного отречения с целью заслужить Божье прощение, с целью найти какую-то полноту. Аскетизм имеет неверное представление о человеческом теле, а также неверное представление о благах, которые дал Бог в своей любви и заботе. Многими людьми тело воспринимается как вместилище греха. Библия использует слово «плоть» в двух смыслах. Иногда она подразумевает человеческое тело, к примеру, 1 Коринфянам 15:39. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов. То есть здесь речь идет о теле. Но часто она подразумевает наше грешное плотское начало, как Галатам 5:17. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делаете, что хотели бы. И Библия призывает нас бороться с плотскими похотями, но заботливо относиться к своему телу. Ефесянам 5:29. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. То есть наше тело ценно тем, что оно храм Святого Духа, оно инструмент, который использует Бог для своего дела здесь, на земле. Но аскетизм борется со своей плотью, борясь со своим телом. О, если бы это так было легко. Возможно, вы читали, в прошлом много было разных монахов. К примеру, Антоний, который считается одним из основателей монашеского движения. Он никогда не переодевался и никогда не мыл своих ног. Хорошо, что здесь таких нет с нами. Да, святых настолько, совершенно верно, да. И он думал, вот платяка тебе, вот не буду ноги мыть, вот платяка тебе, держи. Или, возможно, вы слышали, Симеон Столпник был такой, который 36 лет провел, сидя на столбе высотой в 15 метров. Он полагал, что для достижения духовности нужно отдать тело стихиям природы. И пусть стихии природы, вот значит, его уничтожает, уничтожая грех. В 22 стихе мы читаем здесь, что все и сливает опотопление по заповедям и учению человеческому. Бог нигде этого не требовал. Это просто выдумка людей. 23 стих. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела. Эти люди выдумали для себя свой путь поклонения. Они выбирали форму служения Богу не согласно Его слову, а согласно своим выдуманным правилам, то, что им показалось. Кстати, сегодня тоже таких много. Если ты, брат, действительно любишь Бога, Продай себе машину свою. Что ты на такой машине ездишь? Продай дом свой. Продай все, что у тебя есть. Раздай все. Тебе нужно жить бедным. Если тебе не нужно жениться. Как ты можешь, рассевшись, вкушать такую вкусную пищу? Служи Богу в нищете, как это делали многие пророки. Вот посмотри, посмотри на меня. Помните, вот этот текст я вначале читал, Тимофею 4:1-5, что Дух ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. И мы дальше читаем, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ух, уже аж обеда захотелось, да? Обратите внимание, Бог это дал. Но людям хочется что-то отминусовать, чтобы добавить свою духовность. И знаете, это не есть смирение. Это ведет лишь к гордыне и превозношению над другими. Гордыня и превозношение над другими. А что это тут расселись вы на таких лавках? Нужно сидеть на деревянных скамейках. Что это вы кроссовки такие одели, да? Нужно ходить в очень бедных вещах. А на машинах посмотри, каких вы приехали, да? Да вам нужно продавать и пешком все ходить. А я пешком пришел, в скромной одежде. Слава Богу, если есть люди, которые действительно живут скромнее, чтобы больше жертвовать для Христа. Это благословение. Но дьявол и с этой стороны, вы понимаете, может искусить, чтобы что-то добавить. А потом знаете, что, к чему все это проходит? Приходит. Почитайте, что в монастырях происходит. Люди поотвергали все. Почитайте, что происходит. Вы видите новости о священниках, которые приняли обет безбрачия. К чему это потом приводит их? И потом всплывают вот эти все истории про педофилию и всю прочую нечисть, которую творят люди, которые, казалось бы, являются священниками. Это ведет к греху и возбуждает гордость вместо смирения. Им кажется, что аскет ведет исключительно духовный образ жизни, и что он такой смиренный и бедный. В действительности он просто тешит свою плоть, хочет превозноситься и чем-то гордиться вне Христа. Друзья, но поиски святости должны мотивироваться постоянно углубляющимся пониманием Божьей благодати. В противном случае они станут тягостными, безрадостными и приведут вас в пустоту, а может быть даже и к гордости. Вот почему апостол Павел так противостоит против этого. Мы в нем имеем полноту. Понимаете, если бы так было просто плоть смирить свою, о, я бы ходил бы и в деревянных лаптях, и вообще без лаптей бы ходил, если бы я только грешить бы перестать из-за этого. Но зачастую я только больше начинаю из-за этого грешить. И лукавость с разных сторон подбирается, лишь бы только мы не смотрели на Христа, не жили им, не радовались им, не находили свою радость, мир и удовольствие в нем. Итак, дьявол сегодня атакует Евангелие. Дьявол через бесов, которые разного рода возбуждают лжеучения в церкви, именно бесы, они атакуют Евангелие. Он хочет сделать все возможное, чтобы не дать нам положиться на праведность Иисуса Христа, только на нее, и в ней видеть свою ценность и радость. Джерри Бриджес как-то писал, «Наши поступки никогда не будут достаточно правильными, чтобы быть приемлемыми для Бога. Единственный путь к Божьему благоволению – это кровь и праведность Иисуса Христа». Если ты будешь на все это полагаться и бегать за всеми этими вещами, во-первых, это может сделать тебя гордым человеком, во-вторых, это просто разрушит твою жизнь. Оно сделает тебя либо лицемером, когда будешь говорить, у меня все хорошо, у меня все я праведный, либо это тебя сделает, знаете, человеком, который без конца сидит в депрессиях. Почему? А потому что праведности-то нет. Ты догружай себя законами, ты до этого не мог всего исполнить, догрузил себя законами, еще хуже стало. И ты будешь без конца в унынии и в депрессии. Почему? не на то полагайся, не на того ты смотришь. Еще одна цитата, я буду заканчивать. Бенджамин Уорфилд как-то говорил, одна из моих любимых цитат этого автора, он говорил следующее. «Нет ничего в нас или в совершенном нами на каком-либо этапе нашего земного пути, благодаря чему мы становимся достойными Бога. Мы должны быть всегда приняты ради Христа, или же мы вообще никогда не сможем быть приняты. Это действенно для нас не только в момент, когда мы уверовали. Это точно так же реально для нас и после того, как мы уверовали. И это будет реально до тех пор, пока мы живем. Только через Него. Только в Нем наша ценность. Только в Нем наша значимость. В Нем наше спасение. В Нем наша радость. В Нем наш непоколебимый мир, несмотря на все, что происходит внешне и внутри в нас. Только в Нем мотивация для святой жизни и для служения. Друзья, помните вот этот момент. Дьявол бьет сюда. Дьявол и мир бесовский пытается все это исказить. Прежде всего в нашем разуме вот здесь. И затем, если у него это получилось в церквях, делая жизнь безрадостной, бесплодной. Поэтому любите Евангелие. Размышляйте над ним непрестанно. Проповедуйте Евангелие. Пусть Христос будет возвещаться с наших кафедр. В нем наша жизнь. И еще одно. Охраняйте Евангелие. Нам не нужно ни плюс, ни минус. У нас есть Христос. И кроме Него нам больше ничего не нужно. В Нем есть все для нас. Да поможет нам Господь, друзья. Аминь. Давайте помолимся с вами. У нас есть немножко времени перед следующей сессией. Давайте сделаем мы следующее. Давайте мы поделимся по два человека. Встаньте с тем, кто стоит рядом с вами. И помолитесь о нем. И давайте мы сделаем так. Когда вы будете молиться, помолитесь за другого брата, чтобы он жил Христом и Евангелием. А тот брат пусть за вас помолится, чтобы вы жили Христом и Евангелием. И вместе помолитесь за наши церкви, чтобы они были утверждены на Господе нашем Иисусе Христе и им жили. Господь, Отец Небесный, хочу поблагодарить Тебя еще раз и еще раз за Спасителя нашего Христа и за то, что в Нем у нас есть все, что нам нужно, за то, что Он простил нам все грехи и истребил, Господь, то, что было против нас, учение, Господь, все, что было написано против нас, пригвоздил ко Христу, эту долговую расписку, и нам все прощено в Нем, что Ты призвал нас в вечную славу благодаря Ему. Господи, что мы ценны перед Тобой, благодаря Ему, и что наша ценность навеки зафиксирована в Нем. Господь, храни нас от того, чтобы мы могли что-то добавлять или убавлять. Господи, храни нас от того, чтобы мы пытаться искать свою ценность вне Христа, заигрывая с людьми, пытаясь добиваться славы человеческой. Все это трава, засыхающая мгновенно. Лишь в Нем мы ценны. Лишь ради Него стоит жить. Все здесь проходит. Все меняется, люди меняются, но Он остается неизменным вовеки. И только ради Него можно жить, и ради Него можно служить. И ради Него можно умирать. И ради Него, Господи, нужно призывать людей смиряться, изменяться, оставлять грехи. Благослови, Господи, что Твой Сын был в центре нашего разума, наших сердец и кафедр наших церквей. Пусть Он будет проповедован. Ты знаешь, Господи, всех собранных, мы собраны здесь с разных церквей, с разных штатов, с разных стран, с разных объединений церквей, и у каждого из нас есть свои склонности что-то добавлять или что-то убавлять. Сохрани нас от этого. Дай, чтобы Он был центром всего. Мы жили для Него, любили Его и прославляли Его святое имя. Господи, если у кого-то в разуме есть дисбаланс, то Ты сбалансируй. Дай навести такому человеку фокус на Христа, и чтобы когда он наведет этот фокус, он понял, что у него все есть. Благослови нас. Сохрани нас от бесовских учений. Сохрани нас от искушений дьявола и с этой стороны. Не веди нас в искушение и избавь нас от лукавого. Просим это все ради Иисуса Христа, Сына Твоего. Аминь.